Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире радио «Радонеж» программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Второго марта, в день памяти священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, чудотворца, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. В этом году отмечается столетие со дня прославления святителя Ермогена. Перед началом богослужения святейший патриарх Кирилл поклонился честным мощам священномученика Ермогена, почивающим в соборе. Его святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископ Истринский Арсений, архиепископ Верийский Евгений, архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, архиепископ Егорьевский Марк, епископ Дмитровский Феофилакт, епископ Солнечногорский Сергий, епископ Воскресенский Савва, протоиерей Владимир Деваков, архимандрит Александр, представитель Православной Церкви в Америке при Патриархе Московском и всея Руси, благочинные Москвы и столичное духовенство. На богослужении присутствовали президент Фонда содействия инициативе общественных организаций по установке памятника Патриарху Ермогену Ананьина и сотрудники фонда, а также почетный караул казачьей общины «Спас» во имя священномученика Ермогена, доставивший в Успенский собор икону святителя Ермогена. Эту икону 16 июля 2011 года в Успенском соборе Московского Кремля осветил святейший патриарх Кирилл, после чего с образом святителя Ермогена проходили крестные ходы по путям первого и второго народных ополчений, освободивших Москву.
О великий угодище Христов, святитель Отче наш Гермогене, к Тебе, молитвеннику теплому и предстателю пред Богом непостыдному, усердно притекаем в нуждах и скорбях наших утешения и помощи прося, в древнюю годину искушений, в негда обышедшая обыдоша страну нашу, нечестивые врази, Господь явил Тебя церкви Своей столпом непоколебимым и людям российским пастыря доброго, душу свою за овцы положившего и лютые волки далече отгнавшего. Ныне убо призри на нас недостойных чад Твоих, умиленную душею сокрушенным сердцем Тебе призывающих. Крепость бы наша в нас оскуде, и вражие ловление и сети обыдоши нас. Помози нам, заступниче наш, утверди нас в вере святей, научи нас всегда творить и заповеди Божие, и вся предания церковные и Отец нами заповеданные. Пастырем нашим будь, архипастырь, воином, вождем духовным, болящим врач, печальным утешитель, гонимым заступник, юным наставник, всем же благосердный Отец и за вся теплый молитвенник, якогда молитвами Твоими ограждаеми, непрестанно воспоем и прославим все святое имя живоначальные Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником, со столетием прославления святителя Ермогена, патриарха Всероссийского, великого угодника Божия, молитвенника за землю нашу, великого патриота земли нашей, человека, сыгравшего решающую роль в спасении Отечества в 17 веке. Сейчас после службы мы все пройдем к месту закладки памятника патриарху Гермогену и там завершим наши молитвы.
2 марта святейший патриарх Московский и всей Руси Кирилл совершил молебен у закладного камня памятника святителю Гермогену, патриарху Московскому, в Александровском саду у стен Московского Кремля. В богослужении приняли участие представители епископата и духовенства Русской Православной Церкви, сослужившие его святейшеству в этот день за божественной литургией в Успенском соборе Кремля, а также многочисленные верующие.
Теплому и предстателю пред Богом непостыдному, усердно притекаем в нуждах и скорбях наших, утешения и помощи прося, древнюю годину искушений, негда обышедшая обыдоша страну нашу, нечестивые враги, Господь явил Тебя церкви Своей столпом непоколебимым и людям российским пастырем добрым, душу свою за овцы бы положивши, и лютых волков далече отгнав. Ныне убо призри на нас недостойных чад Твоих, умиленную душею сокрушенным сердцем Тебе призывающим. Крепость бы наша в нас осуде, и вражие ловление и сети обыдоши нас. Помоги нам, заступничи наш, утверди нас в вере святой, научи нас всегда творить и заповеди Божии, и все предания церковные от Отец нам заповеданные. Пастырем нашим, буди пастырем, воином, вождем духовным, болящим врач, печальным утешение, гонимым заступник, юным наставник, всем же благосердный Отец, и за вся теплый молитвенник, взятого молитвами Твоими ограждаемый, непрестанно воспоем и прославим Всесвятое имя Живоначальные Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.
По окончании молебна предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с первосвятительским словом.
Всех вас, высокопреосвященные, пресвященные владыки, дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю с большим праздником. Сегодня мы празднуем столетие канонизации святителя Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, человека, который сыграл решающую роль в спасении России в смутное время 17 века. Мы у камня, заложенного в основании памятника этому святому, решение о чем было принято 100 лет тому назад, и по историческим обстоятельствам, не претворенное в жизнь до ныне, празднуем его память с особым чувством. Очень многие задают вопрос, особенно люди современные и плохо знающие историю. А что же такого совершил патриарх Ермоген? Многие знают, что он был замучен в подвалах чудового монастыря, вот прямо за моей спиной на территории Кремля. Монастырь этот не сохранился. Он в лютые годы гонений 20 века был разрушен. Но в том самом подвале чудового монастыря от холода и голода умер священномученик Ермоген, патриарх Московский и всея Руси. Почему же он умер? Кто заморил его до голода и кто погубил его? В то время враг иноземный вошел в пределы русского государства и с легкостью достиг Москвы, и вошел в Москву, в Кремль. И речь шла о посаждении на московский государев престол Владислава, польского королевича, сына Сигизмунда III. Не случайно с такой легкостью противник достиг столицы, потому что очень многие, руководимые московскими боярами, московской элитой, восприняли оккупацию России как доброе дело, как один из способов повысить уровень материальной жизни, уровень культуры, приобщиться к европейским ценностям. Вот этими мыслями жила тогдашняя московская элита, бояре. Конечно, еще огромную роль играл фактор междоусобной конкуренции, борьбы за престол, борьбы за влияние. Но главная причина была в смуте духовной, в потере национального самосознания, в неспособности отличить добро от зла. И были открыты двери Руси и двери Москвы и врата Кремля. Приходите, господствуйте и царствуйте над нами. Но понимали те самые смутьяны, как и оккупанты, что ничего в Руси не произойдет, если патриарх Московский не обратится с соответствующим призывом ко всему народу поверить в эту идею спасения извне. Вот почему на патриарха стало оказываться огромное давление. И представителями боярской знати, и оккупантами. Подпиши воззвание, обратись к народу русскому, чтобы приняли иноземное господство, к
как великое и необходимое деяние, направленное на спасение страны. Можно представить, в каком тяжелейшем окружении находился патриарх. Его просили, его уговаривали, его соблазняли разными привилегиями и богатством, а затем стали принуждать. И когда почувствовали, что стоит патриарх твердо и не имеет намерения изменить отечеству своему, бросили его в холодные подвалы чудового монастыря. И этот пожилой человек, один на один со своими соблазнителями и врагами, сохранил силу духа, любовь к своему отечеству, не помрачил своего сознания, не соблазнился ни на посулы, ни на уговоры. А почему, собственно говоря, требовалась врагам помощь патриарха? Да потому что понимали они, что народ, тот самый простой народ, который всегда решал и решает судьбу России, он не согласен с элитами. Он не принимает соблазнов. Он живет своей внутренней жизнью. И только один голос мог повлиять на народ, голос патриарха, и как же ясно сознавал великую историческую ответственность святитель Гермоген. Но он жил одной жизнью со своим народом. А эта мощная элитарная прослойка, которая пыталась разрушить единство страны, она по сути была чужда и церкви, и народу. Святитель Гермоген погиб, но до смерти своей он успел направить грамоты, рукою своей написанные. Вот в этом страшном подхолодном подземелье чудового монастыря по всей Руси, и одна из этих грамот, обращенная к нижегородцам, воспламенила ревность Минина и Пожарского. Не в ревность новгородцев и многих других, кто образовал ополчение, выдвинувшееся в сторону Москвы, и по милости Божией изгнавших противника из столицы, а вместе с противниками, разрушившие и соблазны, исходившие из этой московской боярской элиты. То, что произошло с нами в 17 веке, великий урок на все времена. И урок для всех. Для властей, для элит, для церкви и для народа. Вот в чем великий смысл того события, которое мы торжественно вспоминали в минувшем году, 400-летие освобождения Москвы и прекращения смутного времени. Вот в чем причина нашей благоговейной памяти к священномученику Ермогену. В русской церкви есть только три святых патриарха. Иов, Ермоген и Тихон. И все они стали патриархами по одной и той же причине. Иов не поддался на искушение лжедмитрия. Остался верным пониманию того, что есть для России государственная власть, и стал жертвой власть имущих. Гермоген, сохранивший верность своему народу, своей стране, пал жертвой власть имущих. И Тихон, патриарх московский, который в тяжелейшие годы смуты 20 века возвысил свой голос и говорил правду, пал жертвой сильных мира сего. Это ли не пример пророческого служения Русской Православной Церкви, который на протяжении веков, сохраняя верность Христу, своему призванию, пасторской ответственности за весь народ, совершала свое служение во благо веры, Церкви и Отечества. И мы наследники наших великих пращуров. Мы наследники святителей Иова, Ермогена и Тихона. И в наше непростое время, опираясь на эти великие примеры истории, взываем Господу, чтобы Он и Церкви Русской 21 века дал силу и разумение хранить верность Богу, любовь к народу, национальное самосознание, воспитывая в этом наш народ. И чувствуем, как в то время, так и сейчас, глубинную связь именно с народом нашим. Тем самым народом, которого не стесняются оскорблять. Считают иногда неспособным к принятию решений. Легко управляемым. Слабым. Подверженным порокам. В глубине народной жизни хранится вера православная, а вместе с ней и верность Отечеству. И потому Церковь, находясь в единстве со своим народом, молясь за него, продолжает то служение, которое осуществляли великие московские патриархи. Пусть память о святителе, священномученике Ермогене укрепляет нас в любви к Богу, к Церкви и к народу нашему. Аминь.
Решение о создании памятника священномученику Ермогену было принято в 1913 году, когда он был прославлен в лике святых. Монумент предполагалось установить у стен Московского Кремля, где сейчас находится мавзолей. Однако последующие исторические события помешали воплотить в жизнь этот замысел. С 90-х годов прошлого века вопрос об установке памятника священномученику Ермогену ставился неоднократно. В 2009 году был создан региональный фонд по установке монумента священномученику Ермогену. Церемония закладки памятника в Александровском саду у стен Московского Кремля состоялась 3 марта 2012 года, в день празднования 400-летия представления святителя. Освящение закладного камня совершил святейший патриарх Кирилл. В конце марта 2012 года был объявлен всероссийский конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение памятника патриарха Ермогену. Учредителями конкурса выступили Русская Православная Церковь и Министерство культуры Российской Федерации. Итоги конкурса были подведены 7 ноября прошлого года в рамках 11-й церковно-общественной выставки форума «Православная Русь ко дню народного единства». Второго марта представитель Русской Православной Церкви принял участие в церемонии открытия турнира по хоккею с мячом на призы патриарха Московского и всея Руси. Мероприятие состоялось на катке на Красной площади в Москве. В соревнованиях, которые прошли 2-3 марта, участвовали 8 детских команд из Хабаровска, Кемерово, Новосибирска, Первоуральска, Ульяновска, Балахны, Архангельска, Королева, а также ветераны хоккея с мячом. На ледовом поле, где были построены детские команды, присутствовали святейший патриарх Кирилл и президент Федерации хоккея с мячом России Борис Крынник. После того, как прозвучал гимн России, святейший владыка обратился к юным участникам турнира со словом.
Уважаемый Борис Иванович, дорогие участники замечательного ледового праздника в центре Москвы на Красной площади, я хотел бы всех вас сердечно приветствовать. Я всегда с радостным чувством посещаю это место и встречаюсь с молодыми спортсменами, с юными спортсменами, которые готовятся отстаивать цвета нашей Родины на самых высоких уровнях, международных уровнях, на самых престижных соревнованиях, представляя замечательный вид спорта – хоккей с мячом. Мы его называем русским хоккеем, за границей называется этот вид спорта другими словами, но это массовый вид спорта для нашей страны. И почему я лично проявляю такое особое внимание? Потому что этим видом спорта занимаются не только в столицах, не только в крупных городах. Им занимаются то, что называется в нашей глубинке. Это наш национальный вид спорта. Через занятия хоккеем с мячом многие становятся известными спортсменами. И само занятие этим видом спорта формирует физическую силу, силу воли, патриотическое чувство. И поэтому все это очень необходимо для нашей молодежи. Я, во-первых, благодарю вас, что вы выбрали этот вид спорта. Я очень надеюсь на ваши успехи. Я убежден, что вместе с совершенствованием техники, мастерства, усилением своих физических возможностей, вы одновременно будете становиться и духом сильнее. Помните, что ни одна победа не может быть одержана, в том числе и спортивная победа, без силы духа. А силу духа формирует в том числе и вера православная. Вот поэтому я вас всех призываю жить с Богом в сердце. Призываю вас молиться, особенно перед началом ваших соревнований, так как это делают выдающиеся спортсмены мира, и хоккеисты, и футболисты. Я часто встречаюсь с нашими олимпийскими чемпионами, с чемпионами мира, и знаю их чувства и их глубокую религиозность. Вот дай Бог, чтобы у вас всех была вера в сердце и любовь к Отечеству своему, и готовность восходить от силы к силе к самым высоким чемпионским вершинам. Поздравляю вас всех с этим праздником. Я каждому из вас хотел бы передать такой маленький подарок, вот эту иконочку Казанской Божией Матери со своим благословением. День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября – это День Победы. День Победы нашего народа над страшным врагом, который вошел в пределы России в начале 17 века. И вошел не просто в пределы России, вошел в нашу столицу, вошел в Кремль, стремясь подчинить иностранным интересам, иностранной власти наш народ. Но в день Казанской иконы Божией Матери враг был изгнан из Кремля, из Москвы, а затем и из России. В этот день мы празднуем День народного единства. А Казанская икона Божией Матери – это покровительница нашей страны. Хочу вручить вам эту икону, чтобы она была для каждого из вас покровительницей. Храни вас Господь!
Успеха вам, ребята! Мастерства, силы, мужества!
5 марта в Красном зале Кафедрального собора Храма Христа Спасителя состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с представителями православных общественных объединений, входящих в состав Совета при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви и Общества и членами Бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора. Участники встречи поделились своими мыслями о возможных формах и направлениях взаимодействия общественных объединений и Церкви.
Хотел бы сердечно приветствовать членов Бюро Всемирного Русского Народного Собора
и руководителей, представителей православных общественных организаций. Я придаю очень большое значение той роли, которую сегодня играют церковные общественные организации и православные общественные организации. Общественные организации, аффилированные с синодальными учреждениями Русской Православной Церкви. Сегодня на вашу долю приходится очень большой объем работы. Мы поговорим о том, насколько этот объем реализуется, какие у нас перспективы, какие планы, что нам следует откорректировать. Но самое важное – это то, что состоялось формирование определенного ядра общественности, которая именует себя православной и которая выступает с позиции близких церкви. Вот за это я всех бы вас хотел сердечно поблагодарить и пожелать помощи Божией в наших совместных трудах.
6 марта, в день 400-летия избрания на царство Михаила Федоровича Романова, святейший патриарх Московский и всей Руси Кирилл совершил божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. Его святейшеству сослужили митрополит Волоколамский Иларион, архиепископ Егорьевский Марк, епископ Штутгарский Агапит, епископ Дмитровский Феофилакт, епископ Бронницкий Игнатий, епископ Солнечногорский Сергий, епископ Смоленский Вяземский Пантелеимон, протоиерей Владимир Диваков, архимандрит Тихон Шевкунов, архимандрит Савва Тутунов, протоиерей Всеволод Чаплин, протоиерей Владимир Силовьев, протоиерей Михаил Рязанцев, протоиерей Александр Досаев, протоиерей Анатолий Кожа, протоиерей Анатолий Родионов, протоиерей Олег Корытко, иеромонах Никон и другие клирики Москвы. На богослужении присутствовали глава Российского императорского дома, великая княгиня Мария Владимировна, а также праправнук императора Александра III, Куликовский, предводитель Российского дворянского собрания князь Гагарин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам общественных объединений и религиозных организаций Маркелов, пели Московский синодальный хор под управлением Алексея Пузакова и хор Академии хорового искусства под управлением Алексея Петрова.
Всех во власти бывших, по печенье имевших о непорочной вере и с прилежанием в вере христианского закона, управлявших страною нашею, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора II Алексеевича, царевны Софии Алексеевны, Иоанна Пятого Алексеевича, Петра Первого Алексеевича, Екатерины Первой Алексеевны, Петра Второго Алексеевича, Анны Иоанновны, Иоанна Шестого Антоновича и матери его Анны Леопольдовны, Елизаветы Петровны, Петра Третьего Федоровича, Екатерины Второй Алексеевны, Павла Петровича, Александра Первого Павловича, Николая Первого Павловича, Александра Второго Николаевича, Александра Третьего Александровича, на месте всем упокоения и в иных местах погребенных, еже проститеся им всякому прегрешению, вольному же и невольному. Как на Господь Бога чиним души, и даже праведни упокояются.
Божие, Царство Небесного, и оставление греховных у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего просим. Господу помолимся.
Яко пися воскресение и живот и покой усопших раб Твоих, преснопамятных царей и цариц, где ныне нами поминаемых, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Яко мы усердно вам прибегаем, Своим помощником и молитвенником во душа нашей.
О святый страстотерпче, царю мученичи Николае, Господь избрал тебя помазанником своим, воеже милостивное право судите людям твоим и хранить церковь православную. Сего ради со страхом Божиим царское служение и о душах попечения совершал еси. Господь же, испытуя тебя, яко Иова многострадального, попустил тебе поношение, скорби горькие, измену предательства, ближних отчуждения и в душевных муках земного царства оставления. Вся сия ради блага России, яко верный сын, и я претерпев, и яко истинный раб Христов, мученическую кончину приял, небесного царствия достиг, и где же наслаждающиеся вышние славы у престола всех царю, купно со святою супружницею твоею, царицею Александрою, и царственными чадами Алексеем, Ольгою, Татьяною, Марию, Анастасию, ныне имея дерзновение вели у Христа Царя, моли да простит Господь грех отступления народа нашего и подаст грехов прощение и на всякую добродетель наставит нас, достижим смирение, кротость и любовь, и сподобимся небесного царствия, и держа купно с Тобою и всеми святыми, новомучениками и исповедниками российскими, прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
По окончании литургии был совершен краткий молебен царственным страстотерпцем, царю Николаю II, царице Александре и царственным чадам Алексею, Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии. Святейший патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом. Затем состоялся крестный ход в Архангельский собор, который является усыпальницей многих правителей России, в том числе Романовых. В соборе была совершена лития об упокоении душ российских правителей на месте сем упокоения и во иных местях погребенных с поименным перечислением правителей из династии Романовых. Крестный ход в Архангельский собор сопровождался проводным торжественным звоном, то есть звоном для процессий. После литии в Архангельском соборе был совершен викториальный царский звон, возрожденный звонарями Кремля и храма Христа Спасителя на основе звона в сцене коронации в опере Борис Годунов Мусоргского. Он был исполнен на колоколах 1, 2 и 3 ярусов колокольни Ивана Великого с использованием колокола Реут, установленного на Успенской звоннице. Колокол Реут, самый древний тысячепудовый колокол России, был отлит мастером Андреем Чоховым в 1622 году. Надпись на колоколе содержит упоминание царя Михаила Федоровича Романова и его отца, патриарха Филарета Никитича Романова.
Памятных правителей святые Руси, благоверных князей, княгинь, царей и цариц, и всех во власти бывших, попечение имевших они порочки веры, из прилежания к вере христианского закона, управлявших страною нашою, Михаила Федоровича Алексея Михайловича, Федора Второго Алексеевича, Царевны Софии Алексеевны, Иоанна Пятого Алексеевича, Петра Первого Алексеевича, Екатерины Первой Алексеевны, Петра Второго Алексеевича, Анны Иоанновны, Иоанна Шестого Антоновича и матери его Анны Леопольдовны, Елизаветы Петровны, Петра Третьего Федоровича, Екатерины Второй Алексеевны, Павла Петровича, Александра Первого Павловича, Николая Первого Павловича, Александра Второго Николаевича, Александра Третьего Александровича, на месте всем упокоения и в иных местах погребенных, и он же простите своим всякому прегрешению, больному же и немудрому.
Этих славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, души от нас приставшихся рабов своих, царей и цариц, на сем месте и в иных местах погребенных, в селениях праведных учинит, в недрах Авраамле упокоит, с праведными сопричтет, а нас помилует и спасет, яко благ и человека любит.
Марта в зале Высшего Церковного Совета Кафедрального Собора Храма Христа Спасителя началось первое в этом году заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, которое возглавил Святейший Патриарх Московский всея Руси Кирилл. Представитель Русской Церкви обратился к собравшимся со вступительным словом.
Приветствую всех участников заседания Высшего Церковного Совета. Это первое в новом году заседание. И оно у нас будет сегодня посвящено важному вопросу, связанному с текущей деятельностью синодальных учреждений. Мы должны будем по новой форме, которая была предложена вашему вниманию, заслушать отчеты о деятельности синодальных учреждений, посмотреть, что нам удалось сделать за прошлый год, что не удалось сделать, если не удалось, то по каким причинам. Ну и, конечно, наметить планы на будущее. Я хотел бы несколько слов сказать все-таки о прошедшем архиерейском соборе, который явился самым значительным, по крайней мере, по количеству участников за всю историю Русской Православной Церкви. Действительно, почти 300 архиереев принимали активное участие в работе собора. И именно на этом соборе многие почувствовали важность такого учреждения, как межсоборное присутствие. Действительно, собор, который собирается всего на несколько дней, и который имеет высокий канонический статус, решения которого являются обязательными для всей церкви, не может одновременно заниматься исследовательской работой. Не может заниматься редакторской работой, особенно очень серьезных документов, имеющих отношение ко всей жизни нашей церкви, некоторые из которых имеют каноническое и ведь даже вероучительное значение. И трудно себе представить, как бы можно было обсуждать серьезные вопросы и принимать очень ответственные решения, в том числе оформленные в виде фундаментальных документов, если бы не существовало межсоборного присутствия. Сам по себе механизм обсуждения соборных документов сегодня в Русской Церкви является беспрецедентным. Во-первых, большое количество людей участвует в составлении проектов, но затем эти проекты подвергаются очень тщательному обсуждению в епархиях, настолько тщательному, насколько сами люди желают вовлекаться в это обсуждение. Мы ж никого не принуждаем и не заставляем. Но мы открываем возможности широчайшей дискуссии на местах, начиная от приходов, благочиний, епархий. Ну и кроме того, тот факт, что документы, их проекты публикуются в интернете, дает нам возможность привлечь к дискуссии рядовых членов церкви. Я думаю, что ничего подобного тоже в истории православной церкви не было. Мы говорим об этом со смирением, не потому что мы такие вот передовые и осваиваем как бы новые технологии, более открытые к обществу, к церкви, а именно потому, что наш опыт свидетельствует о том, что вся эта методология открытости и соборности, она при определенных условиях, о которых я скажу ниже, она при определенных условиях, с одной стороны, дает использовать замечательный потенциал, который существует в церкви, но с другой стороны, дает возможность слышать очень многие голоса, а вы знаете, насколько свободна дискуссия в межсоборном присутствии, на архиерейском соборе. Каждый встает и говорит то, что он считает нужным говорить. Никаких не существует запретов. Никто этим не обижает патриарха. Патриарх открыт слышать эти голоса. Но что мы видим в результате? Мы видим, что в результате этой свободной дискуссии действительно совершенствуются тексты с учетом общецерковного мнения. Многие ведь вот из вас с самого начала сопровождали создание того или иного документа, того или иного проекта. И вы знаете, с чего начиналось, да? Затем мы хорошо знаем, какие решения принимались на межсоборном присутствии, которые, несомненно, особенно на пленуме межсоборного присутствия, помогали усовершенствовать документ. А что затем? А затем архиерейский собор, который вносил существеннейшие коррективы. Другими словами, действительно, мы с вами опробовали тот соборный механизм, о котором мечтали отцы наши в начале 20 века, готовя собор 17-18 года. И можем сказать, что на сегодня это действительно, эта соборная перспектива дает нам возможность не только формулировать идеи, необходимые для реализации сегодня в текущей жизни церкви, но и делать это с учетом общецерковного мнения. На фоне вот всего того, что мы сегодня имеем внутри церкви, странными кажутся продолжающиеся заявления в недружелюбных и необъективных СМИ, касающихся жесткой вертикали, диктата в церкви и так далее. Но, может быть, на фоне того, что внутри церкви происходит, мы можем лучше оценить и цену всех этих необъективных и недружественных по отношению к церкви заявлений. Хотел бы также сказать о большом значении работы Высшего Церковного Совета. Минувший год нам показал, насколько эффективным была эта работа. И его эффективность этой работы в первую очередь в том, что мы лучше видим свои недостатки. Мы видим лучше видим свою некую ограниченность. Что мы можем сделать, чего мы не сможем сделать. Мы начинаем понимать, почему мы не можем сделать те или иные вещи, принять те или иные решения и их реализовать. Другими словами, Высший Церковный Совет – это тот орган, который актуализирует и реализует самые важные общецерковные решения, вводит их плоть и в кровь нашей церковной жизни. Вот сегодня мы должны будем с вами посмотреть на отчеты синодальных учреждений, которые составлены по новой форме. Всякая форма, конечно, имеет свои недостатки. По всей вероятности, эта форма тоже имеет недостатки. Но нам очень важно в результате той работы, которая сегодня будет проведена, действительно посмотреть на то, что мы сделали и чего мы не сделали. Если мы не сделали, то по каким причинам мы не сделали. С тем, чтобы зависящие от нас обстоятельства, по крайней мере, были приведены в то состояние, когда бы обеспечивали близкое к идеалу решение тех задач, которые ставит перед нами Архиерейский собор и Священный Синод. Хотел бы еще сказать о том, что за минувший год мы все-таки достигли повышения уровня и ответственности в исполнительной части деятельности синодальных учреждений. Я кое-какую статистику оглашу с тем, чтобы мы все-таки посмотрели на наши слабые места. Но по сравнению с годом предыдущим, то есть с 2011 годом, конечно, 2012 год был более эффективен с точки зрения работы Высшего Церковного Совета. Очень надеюсь, что этот процесс совершенствования нашей деятельности и будет развиваться в будущем. Итак, нынешним заседанием мы полагаем начало наших совместных трудов в наступившем 2013 году. Спаси Господи.
Повестка дня заседания включает обсуждение отчетов синодальных учреждений за 2012 год и планов работы синодальных учреждений на 2013 год, а также ряд других вопросов. В эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла».Если же кто скажет, что некоторым святым являлся сам Бог непосредственно, тот пусть узнает из ясных слов Святого Писания, что сокровенного Божиего никто не видал и никогда не увидит. Но что Бог являлся святым в известных видениях, достойных Его, и сообразных свойствам тех, которым были сии святые видения. Преподобный Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии.